Путин выступил в Гданьске на церемонии в память о 70-й годовщине начала войны. Представители 6 крупнейших экономик мира обсудят сегодня ядерную программу Ирана.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 сентября, среда, в студии Михаил Свинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило список образцовых словарей русского языка. Прекращено уголовное преследование редактора хакасского издания, дававшего в дни аварии на Саяно-Шушенской ГЭС альтернативную информацию. Слушание по ОХТО-центру в Санкт-Петербурге. Расскажем об этом, а также обзор российских газет и городской репортаж. И еще раз напомню вопрос программы. Мы спрашиваем вас, часто ли вы пользуетесь словарями русского языка? В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Ответы вы можете также отправлять и на пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода» по электронной почте. Ее адрес mail @radio-svoboda.ru или... Ответить на этот вопрос вы можете, оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части нашей интернет-странички. Итак, накануне вступил в силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, утверждающий список образцовых словарей русского языка. В списке всего 4 названия – это орфографический, грамматический и фразеологический словари, а также словарь ударений. Все перечисленные справочники выпущены одним издательством – АСТ Пресс. Со временем список предполагают значительно расширить. Согласно указанным словарям, теперь кофе можно произносить как «вкусное кофе», то есть в среднем роде, можно говорить и «договор», и «договор». Продолжит тему Лиля Пальвелева.
По мнению директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза, утвержденный Минобразования список далеко не бесспорен.
Безусловно, список должен пополняться. Есть вопрос, почему, скажем, так важны для использования русского языка как государственного фразеологизма, и почему именно словарь «фразеологизм» вошел в короткий список.
Следовало ли тогда открывать уже сейчас этот список, может быть, дождаться, когда будет скомплектован весь он?
Это вопрос стратегии. Как мне кажется, то внимание, которое было привлечено к этому списку, ему на пользу, потому что сейчас я уверен, что многие издательства подадут заявки. Если же это бы делалось тихо, спокойно, и действительно комиссия ждала, пока все издательства подадут заявки, то, возможно, прошло бы много времени. А необходимость в списке вообще, не вот в этом конкретном из 4 словарей, необходимость в списке, безусловно, есть. Причина очень простая. Сегодня издаются море словарей разными издательствами в разных городах. Ну, я уж не говорю о том, что разными авторами. И качество у этих словарей очень разное. Запретить издавать человеку словарь нельзя. Но признать какие-то словари более авторитетными, создать такой словарный канон, сегодня необходимо. Причем это полезно даже не тем, для кого это специально сделано, а это сделано в первую очередь для чиновников и для журналистов. Потому что речь идет об использовании русского языка как государственного. Но это поднимает авторитет данных словарей.
Вы сказали, что для использования чиновников и журналистов. Между тем, я посмотрела, в этих словарях достаточно много слов с пометой «разговорное».
Да.
И вот не так уж и обязательно чиновнику и журналисту знать, что есть варианты «договор» и «договор». Вот у нас на «Радио Свобода»,
да,
существуют жесткие нормы, что следует придерживаться только одного варианта, чтобы не было разнобоя.
Согласен. В советское время был издан хороший словарь для дикторов радио и телевидения, и в нем литературная норма была еще сужена. Скажем, литературная норма всегда допускала два ударения в слове «творог-творог». А для дикторов рекомендовалось только одно ударение, а именно «творог». Есть специфика у профессии, но это было в советское время. Сегодня речь дикторов расшаталась довольно сильно, и пометы в любом случае полезны. Ведь даже если есть помета разговорная, или есть помета неправильная, или есть помета недопустимая, то это тоже информация очень важная. Это, в частности, указание употребителя в определенном месте, в определенное время, в определенной ситуации данное слово.
Считает Максим Крангауз. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что вопрос нашей сегодняшней программы: часто ли вы пользуетесь словарями русского языка? Давайте послушаем, как ответили на этот вопрос жители Волгограда. Опрос провела наш корреспондент Наталья Галкина.
Слава богу, русский язык я достаточно хорошо изучила в школе, а затем подкрепила в институте. Поэтому знаний хватает, чтобы не заглядывать в словарь часто. Но очень сильно раздражаюсь, когда слышу какие-то, ну, совсем неприятные вещи, связанные либо с ударениями, либо с неправильным использованием слов в предложении. Хотя с новыми правилами, наверное, что можно сказать? Станет больше грамотных людей?
Нет, знаете, я не пользуюсь им практически вообще никогда. Ну, может быть, пару раз и было, но вообще люди, которые в нашей стране получают высшее образование, это для них не актуально. В принципе, достаточный уровень преподается в наших вузах, поэтому лишний раз использовать вспомогательные словари и так далее ни к чему.
Но я учитель, поэтому мне словарями приходится пользоваться очень часто, и хотелось бы, чтобы дети все-таки говорили правильно. Разговорный язык, безусловно, он существует, но пусть он будет ближе к правильному.
Я отучился там, уже в школу, институт, но часто заглядывал. Ну и сейчас, в общем-то, тоже не брезгую этим. И иностранными тоже часто пользуюсь. Чтобы грамотно общаться, грамотно писать. Потому что я работаю все-таки не рабочим настройки. Мне нужно грамотно составлять документы, скажем так, документацию. Технический язык, в частности, вот.
Нет, не часто. Потому что как будто нет в этом необходимости. Но если человек, например, не согласен с тем, как я говорю, он может исправить. Правильное произношение, сам как считает нужным. Носить с собой словарь не очень удобно, если в интернете посмотреть только. Откуда мы и узнаем о всех изменениях?
Ну, приходится, когда я, например, пишу курсовые работы, когда я там пишу, вот я вот студент, вот свою магистерскую диссертацию, мне словари необходимы. Но вот словари, вот, которые ввели, я не понимаю, как ими пользоваться. Я не понимаю, как можно говорить слово «йогурт», и я не понимаю, как кофе может быть среднего рода по этим новым правилам. Для меня это дикость, для меня это не русский язык, для меня это издевательство над русским языком.
Нет, я не часто пользуюсь. Нет необходимости. Я считаю, что в общении с обычными людьми, с моими коллегами, друзьями, мне не требуется знания. Какое-то сверхзнание языка и обращение к словарю.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос: часто ли вы пользуетесь словарями русского языка? Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы номер один. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в польском городе Гданьск на памятной церемонии в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. Во Франкфурте на Майне сегодня состоится встреча лидеров 6 крупнейших экономик мира по проблемам, связанным с ядерной программой Ирана. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в эфире «Свободы» программу «Грани времени». Сложно ли было освещать трагедию в Беслане российским журналистам? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с бывшим главным редактором «Известий» и «Коммерсанта» Рафом Шакировым. А сейчас ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем слушателям.
Насколько я знаю, вы расскажете о тех темах, которые сегодня будут одними из главных в нашем информационном эфире днем.
Да, я думаю, что одна из тем обязательно станет такой. Это повод для разговора об этом возник вчера, когда президент России Дмитрий Медведев учредил должность уполномоченного по правам ребенка при главе государства. И на эту должность назначен Алексей Головань, ранее занимавший должность омбудсмена по правам ребенка в Москве. Что интересно, эта должность была фактически упразднена в Москве весной этого года. Но, тем не менее, опыт некоторый у России в развитии института уполномоченного по правам ребенка есть, и опыт этот весьма любопытный. Во-первых, возникает вопрос у правозащитников, нормально ли, когда уполномоченный по правам кого бы то ни было, человека, ребенка или даже животных, возникает при властных структурах. Например, в Екатеринбурге был прецедент, когда в защитой прав ребенка занимались общественные организации, абсолютно не связанные с властью, даже оппозиционные. подчиненные, скорее властям, общественное объединение «Сутяжник», известное довольно скандальными и яркими судебными процессами в сфере прав человека, организовало детскую адвокатуру «Змеёныш» в свое время. Она занималась именно тоже защитой прав ребенка. Ну, наверное, Михаил, не стоит говорить о том, что, ну, сейчас, по крайней мере, не стоит говорить о том, что права ребенка в основном нарушаются в сфере, что ли, защиты прав на недвижимость, и в какой-то мере, конечно, это связано и с насилием над детьми. Но
насилием в семье, в первую очередь.
В семье, наверное, да, в семье. И это основные сферы, в которых приходилось работать уполномоченным по правам детей. В России сейчас работает ассоциация уполномоченных по правам ребенка, потому что они есть, эти должности есть в 24 регионах либо городах Российской Федерации. Это немного, тем более если учесть, что в свое время, это было в 2006 году, ЮНИСЕФ начал пилотный проект в России по организации таких должностей, таких институтов, уполномоченного по правам ребенка в 56 регионах России. Это должно было случиться, эти 56 регионов должны были обзавестись такими уполномоченными уже в 2008 году. Но этого, насколько мы можем судить по сайту Ассоциации уполномоченных по правам ребенка, не произошло, или произошло, но не в полной мере. И что может этому мешать? Ну, например, в Екатеринбурге, опять же, обратимся к городу, который мне хорошо знаком, уполномоченный по правам ребенка тоже был, и тоже эта должность была упразднена. Тогда это было объяснено тем, что есть уполномоченный по правам человека вообще, а ребенок тоже человек. Ну вот посмотрим, сейчас президент подал знак о том, что уполномоченный по правам ребенка, несмотря на то, что ребенок тоже человек, нужен отдельно, потому что это все-таки достаточно тонкая сфера, и, вероятно, теперь и проект ЮНИСЕФ, и гораздо более давний проект российских властей, в частности, Минтруда и соцразвития, он уходит корнями в 98-й год, наверное, получит новый толчок к развитию. Уполномоченные по правам ребенка появятся во многих регионах, если не во всех в России.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Ну, а мы переходим к следующей теме. Накануне стало известно, что в Абакане прекращено расследование уголовного дела о клевете против главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Афанасьев и его коллеги публиковали материалы об аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, в которых выражали сомнения, что власти делают все возможное для спасения людей. Репортаж Любови Чижовой.
Уголовное дело о клевете в отношении главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева прекращено. Эту информацию «Радио Свобода» подтвердил сотрудник пресс-службы МВД Хакасии Иван Смагин.
Дело прекратили, что нет состава преступления. Телеразговор с дознавателем. Что конкретно, когда вынесли постановление, пока мне точно неизвестно.
Сам Михаил Афанасьев узнал о прекращении уголовного преследования из сообщений средств массовой информации. Афанасьев уточнил, что еще 27 и 28 августа его вызывали на допросы, хотя по официальной версии уголовное дело закрыли еще 26-го.
Меня не уведомляли о прекращении уголовного дела. Компьютер мой до сих пор изъят. Вчера меня пытались обвинить в том, что в моей статье есть скрытые ставки, которые влияют на психическое здоровье людей, и получается, что против меня это все это еще идет, меня не уведомили о прекращении дела, то есть я даже не знаю формулировку, по какой прекращено.
Можете напомнить, как все началось, когда вас впервые вызвали в прокуратуру, что вам там говорили?
18 числа меня вызвали в прокуратуру, значит, там же задержали, привезли в УВД, где сообщили о том, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Провели личный обыск, изъяли ключи от квартиры, от гаража, телефон. Потом, значит, дома провели обыск, изъяли компьютер. И вот на протяжении всего времени до пятницы велось следствие, и вдруг, оказывается, еще 26-го прекращено.
Что вы такого писали, что против вас возбудили уголовное дело о клевете?
Я написал обращение родственников, которые обратились к властям и к руководству ЧСГС с заявлением о том, что еще остаются живые люди в так называемых воздушных карманах в машинном зале ЧСГС после аварии. И для того, чтобы их спасти, они предлагали способ их спасения, перекрытие ЧСГС и открытие на полную мощность Майнской ГЭС. Вот за это против меня и возбудили дело. Мы втроем работали. Я вот в Абакане всю эту панику снимал, отписывал. А Назаренко и Чернышов работали на ЧСГС непосредственно.
Что сейчас с деятельностью сайта «Новый фокус»?
Он заблокирован, потому что системный блок у меня изъяли. Изъят он по сей день. Я не могу элементарно даже выйти в интернет.
Уголовное дело о клевете в отношении журналиста Михаила Афанасьева было возбуждено после того, как глава МЧС Сергей Шойгу призвал найти виновных, вселявших панику в население, ранения во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Афанасьева подозревали в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство руководства Хакасии и дирекции ГЭС. О том, почему дело все-таки прекращено, в эфире «Радио Свобода» рассуждает директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Нелепость ситуации совершенно очевидна. Не только в том, что журналисту предъявляет обвинение в том, что виноваты власти на самом деле, потому что при закрытости власти всегда первый, кто ищет какую-либо информацию и пытается ее распространить, это журналисты. А поскольку чиновники молчат и не хотят ничего говорить, и не говорят до сих пор о многих деталях происшедшего, становиться в позу обиженных и обвинять журналистов в том, что они хоть что-то написали, это совершенно глупость.
Часто ли вообще в России журналистов привлекают к ответственности за клевету?
Последние 9-10 лет просто всплеск пожеланий чиновников, подавляющее большинство уголовных дел возбуждается по заявлениям чиновников, эта тенденция растет, и сейчас мы каждый год фиксируем примерно 60 и больше уголовных дел. Так что то, чего не было, например, 9 лет правления президента Ельцина, уголовных дел, ну, были единицы. И какие-либо призывы международных организаций изъять из Уголовного кодекса Российской Федерации статьи, преследующие журналистов, ни к чему не приводит.
Это был директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Говоря о дальнейшей судьбе интернет-издания «Новый фокус», он напомнил, что закрытие любого российского СМИ возможно только по решению суда. Так что по закону интернет-издание должно возобновить свою деятельность сразу после того, как Михаилу Афанасьеву вернут всю изъятую технику. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Усиление роли государства в США и борьба с мировым финансовым кризисом – это главные темы нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Через 7 месяцев после прихода в Белый дом президент Обама резко теряет популярность. Последний опрос потенциальных избирателей показал, что лишь 30% респондентов решительно поддерживают президента. 41% недоволен его деятельностью. Аналитики увязывают разочарование американцев в президенте с их сильной тревогой относительно его попыток усилить роль государства в разных областях жизни, рассказывает Алан Давыдов.
В дискуссии о том, должно ли государство взять на себя ответственность за функционирование системы оплаты медицинских услуг, вызвали неожиданное внимание к роли государства в других сферах жизни. И оценка эффективности правительства оказалась очень низкой. Многие американцы считают, что Вашингтон пытается взвалить на себя ношу не по плечу. При этом президент Обама продолжает терять доверие быстрее любого своего предшественника на этом посту. Известный политолог, профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен отмечает все симптомы быстрой утраты общественного доверия к правительству. Вероятнее всего, это происходит потому, что люди не могут не заметить тревожной тенденции усиления власти правительства, которая угрожает как будущему экономике, так и личной свободе граждан. Избиратели встревожены направлением, по которому идет страна. Прогнозируемый дефицит госбюджета в ближайшие десятилетия составит 9 триллионов долларов. Реформа здравоохранения вызывает столь негативные эмоции многих именно потому, что ее осуществление подразумевает гигантское увеличение дефицита. Одновременно правительство предлагает ввести систему ограничений в торговле промышленными выбросами, что грозит огромными экономическими издержками. Реальность такова, что администрация Обамы стимулирует рост внутреннего сопротивления против своих реформ. В ближайшие полтора года американская политическая жизнь будет все больше определяться обострением политических разногласий. Раньше они в основном сводились к таким вопросам, как война за пределами страны. Сейчас все больше ко внутренним проблемам. Профессор, почему американцы с таким скепсисом относятся к своему правительству? Традиция такого отношения основана на историческом опыте. Долгое время американцы пользовались высокой степенью личной независимости, отчасти потому, что обширные территории страны подразумевали децентрализацию. С ростом экономики росла необходимость принятия законов, обеспечивающих функционирование единой рыночной системы, но одновременно крепла привычка граждан полагаться на собственную независимость. В результате сложилось общество людей, приученных не столько доверять правительству, сколько сомневаться в нем. Известное высказывание президента Рейгана о том, что правительство не решает проблем, а представляет собой проблему, фактически отражало глубоко укоренившееся среди американцев мнение. Понятие демократического правления в этой стране всегда сводилось к тому, что сначала люди сами принимают решения, а затем в дело вступает правительство. Попытки нарушить эту формулу, поставив правительство над народом, всегда будут вызывать бурную реакцию и теоретически могут даже привести к революции, сказал профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Рассказывал Алан Давыдов. Внезапные страхи охватили во вторник Уолл-стрит после появления слухов о том, что одному из крупных американских банков может угрожать банкротство. Этот слух, судя по всему, задел инвесторов за живое. Многие из них сомневаются, что рекордный, более чем 100-процентный скачок акций многих финансовых фирм за последние 5 месяцев базируется на реальности. Даже информация о том, что уровень промышленного производства поднялся в августе впервые с января 2008 года, не смогла вдохновить трейдеров и инвесторов. Почему, казалось бы, однозначно позитивная экономическая статистика, подтверждающая прогнозы относительно завершения рецессии, не вызвала энтузиазма на Уолл-стрит? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Положительная экономическая информация говорит о том, что начался подъем со дна. Она не говорит о том, что рецессия кончилась. Хотя пресса говорит, да, рецессия кончилась, на самом деле рецессия может продолжаться. И тот подъем со дна, который начался, может означать, что это небольшой подъем, который приостановится, или, возможно, следующее падение. Финансовый кризис не преодолен. Финансовые учреждения, прежде всего банки, еще находятся в критическом положении. И поэтому рынки, в общем-то, довольно скептически относятся к этим данным. Но при этом надо отметить, что систематические данные по Соединенным Штатам, по Европе, по Азии показывают, что обрабатывающая промышленность и другие производящие отрасли экономики начали подниматься со дна.
Профессор, а насколько можно доверять этим сигналам? Во вторник Уолл-стрит явно продемонстрировал неверие в грядущее выздоровление.
Эти сигналы показывают, что в ближайшие полгода будет какой-то экономический подъем. А после этого снова может произойти из-за финансового кризиса, из-за приостановки остального экономического развития, может произойти либо движение на дне, либо второй спуск. То есть на самом деле сейчас будущее непредсказуемо.
Что в такой ситуации может быть уготовано России?
Россия в этой ситуации живет отраженным светом. В России очень тяжелое финансовое положение у всех банков и других финансовых учреждений. В России резко упала денежная масса. Россия очень сильно зависит от экспорта. И если сейчас начнется хотя бы на короткое время глобальное восстановление, то увеличатся, естественно, цены на природные ресурсы. Поэтому Россия с некоторым запозданием будет следовать тому, что будет происходить в мировой экономике.
Профессор Михаил Бернштам комментировал противоречивую экономическую статистику. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Юбилей Кнута Гамсуна в эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» Гайта Газданов о Наполеоне. «Право Галича». Дискуссия продолжается. И культурные новости, а также музыкальные записи. Все это в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14.00. А сразу после краткой сводки новостей в нашей программе мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем вас, часто ли вы пользуетесь словарями русского языка. 8.30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Один человек погиб и 6 сотрудников МВД и 3 врача ранены в результате теракта в Махачкале сегодня утром. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, смертник привел в действие бомбу, когда его машину остановили для проверки на посту ДПС на федеральной трассе «Кавказ». В Беслане сотни людей приходят в эти дни к развалинам школы, захваченной террористами 1 сентября 2004 года. Во время операции по освобождению заложников погибли более 330 человек, среди которых более половины дети. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны. В соответствии с указом главы государства Дмитрия Медведева на этот пост назначен Алексей Головань. Россия признала ошибки, совершенные перед Второй мировой войной, и ждет того же от других стран. Такое заявление сделал премьер-министр России Владимир Путин, выступая в польском городе Гданьск на памятной церемонии в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. В Словакии тысячи венгров выразили неприятие вступившего в силу 1 сентября закона о статусе словацкого языка. Сообщается, что в городе Дунайска-Стреда в акциях протеста участвовали примерно 12 тысяч человек венгерской национальности. Во Франкфурте на Майне сегодня состоится встреча представителей 5 стран-членов Совета Безопасности ООН и Германии по проблемам, связанным с ядерной программой Ирана. Администрация президента США Барака Обама еще не приняла решение о размещении системы ПРО в Европе. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джойс заявил главе МИД Польши Радославу Сикорскому во время их встречи в Гданьске. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, одна из главных тем нашей программы. Накануне вступил в силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, который утверждает список образцовых словарей русского языка. В этом списке всего 4 названия пока. Это орфографический, грамматический и фразеологический словари, а также словарь ударений. Все перечисленные справочники выпущены одним издательством АСТ Пресс. Со временем список предполагают значительно расширить, ну а пока, согласно указанным словарям, теперь можно говорить «черное кофе», «договор» и «договор», ну и некоторые другие новшества появились в словарях. Продолжит тему Лиля Пальвелева.
Подготовка качественного словаря русского языка – нелегкий труд, требующий к тому же немалого времени и усилий. Это с одной стороны. С другой, словари быстро устаревают. Меняются нормы, появляется новая лексика, и все это требуется вовремя зафиксировать и осмыслить. К таким переменам многие относятся болезненно. Вопрос грамотности речи даже для людей, далеких от лингвистики, нередко становится предметом жарких дискуссий. При этом, если в словаре указывается не одна единственная норма, а еще и варианты произношения или написания, нередко возникает чувство протеста или растерянности. Между тем, справочники издательства СТ Пресс, объединенные в группу «Словари 21 века», именно таковы. И вот вопрос Инни Сазоновой, одному из авторов орфографического словаря русского языка, а к тому же и научному консультанту всех словарей этой серии. Многих приводит в смущение, что предполагается, что можно говорить настороженный, настороженный, текстовый, текстовой, феномен и феномен, и даже, о ужас, кофе стоит с памяти не только мужского, но и среднего рода.
Да, дело вот в чем. Словари орфографические и орфоэпические фиксируют некоторое движение, потому что язык – живое ведь существо. Возьмем с вами кофе. Мы знали с вами, что кофе – мужского рода слово. Черный кофе, сладкий кофе и так далее. Теперь что происходит в языке? Есть закон перехода количества в качество. Когда огромное количество словоупотреблений, которые изучают ученые, показывает, что есть сдвиг в языковом сознании, это обязательно фиксируется. Такое количество таких словоупотреблений, что нельзя ли, может быть, нам уже подумать о том, чтобы отразить это в справочниках с какими-то пометами этого сдвига.
Но в вашем словаре при слове «кофе» никаких помет нет. Когда потом... при других статьях такие пометы есть. Там просто даются два варианта.
Да, потому что в предисловии мы сказали, что если есть вариантное употребление, то на первом месте мы ставим предпочтительное, обязательное употребление, а на втором месте допустимое употребление.
Как сообщает Инна Сазонова в следующем издании словаря, такую помету при слове «кофе» коллектив авторов решил все-таки поставить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, часто ли вы пользуетесь словарями русского языка. Ответить на этот вопрос, напомню, вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода, по электронной почте mail@radio-svoboda.ru или оставив сообщение на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, там уже начинается дискуссия на эту тему. Ну а у нас есть первый дозвонившийся, это наш постоянный слушатель Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро. Итак, часто ли вы пользуетесь словарями русского языка?
Доброе утро. Вы знаете, не часто. Вот честно скажу за себя, честно и откровенно. Вот у меня природная грамотность русского языка. Я сейчас объясню почему. Вот сейчас говорят, что договор и договор можно говорить и договор, и договор. Но мне кажется, вот договор – это правильно, как вот раньше было, потому что стороны или люди, они договорились не до разговора, а уже разговор состоялся. То есть договорились, договор, но не до разговора. Потом, слово «кофе», ну, конечно, мужского рода, ну, как это, «он мой кофе», «черный кофе», «кофе с молоком», ну, к примеру. Вот, и мне кажется… Вот в эту дискуссию должен вмешаться президент Медведев, потому что вот лично мне режет ухо, когда дикторы по телевидению неправильно говорят слова, ударения ставят неправильно, даже вот окончания в падежах бывают, ну, прям до смешного, вот, и грамотность должна быть. Это просто сделано, мне кажется, для чиновников, которые... Ну, малограмотные, честно сказать. Вот, чтобы их не ставить в неловкое положение.
Сергей, ну а у вас дома есть какие-нибудь словари русского языка?
Есть, есть. У меня мама была учительницей по русскому и литературе. Вот. И у меня, вот я, ну, опять, я, нельзя говорить, конечно, но вот диктанты писал на 5 в школе всегда. Вот причастный оборот, деепричастный, чаще, ажиши, ну, вот русский язык. И мне вот обидно и огорчительно, когда русский... Ладно, у нас демократия, как говорится, суверенная там все, но зачем русский язык еще трогать?
Вот. Это был звонок из Армавира от Сергея. А на нашем сайте Сергей из Москвы пишет: «Пользуюсь в основном словарем ударений для дикторов. Хочется сказать о низком качестве выходящего в Санкт-Петербурге академического словаря русского языка, который, наверное, будет принят в качестве образца и эталона, но в словаре нет просторечной общеупотребительной лексики, которая встречается в произведениях русских классиков XIX века. Примеры словоупотребления взяты в большом количестве из произведений секретарской литературы типа Кочетова или Маркова. Специальная терминология дана выборочно, причем непонятен критерий выборки. Неужели это будет образцом?» Добрый из Петербурга. «Сейчас все больше появляется новых слов, требующих перевода. Например, слово «кошмарить». Как его перевести? По смыслу вроде бы все ясно, но ведь смысл каждый в слово вкладывает свой. Ответ нужно знать наверняка, ведь таким языком разговаривает президент. В словарях на это слово я так и не нашел ответ. Не успели еще напечатать». Александра из Ростова пишет: «Йогурт, мама дорогая. Конечно, пользуюсь словарями. К чему это новшество? Может, вместо «красивее» теперь станем говорить «красивее» и узаконим все ошибки, которые делал Горбачев?» И Александр делает вывод, пишет: «Мне не понравилось». У нас есть звонок из Москвы. Наталья, вы в прямом эфире. Часто ли вы пользуетесь словарями русского языка?
Алло.
Да, Наталья, говорите.
Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, я вот обратила внимание сейчас, Сергей сказал, у меня русский язык грамотный от природы. Природный грамотный русский язык. Ну, это, знаете, у нас была преподавательница одна в институте, она на это отвечала. Русским языком у нас хорошо, поняли, да? Сарказм мой. Поэтому многие люди думают действительно, что они говорят на очень хорошем русском языке. И вот он рассказывает, какие все неграмотные в правительстве. Поэтому эта проблема всеобщая. У нас были раньше словари Ожегова, на которые мы ориентировались, учаясь в Институте телевидения и радио. Были постоянно практикующие повышение квалификации. Вы, наверное, об этом знаете, в Останкино, великолепные педагоги, которые следили за нашей речью. И журналистов, и выстраивали буквально по струночке в этом плане. А то, что стало твориться потом, на данном этапе в том числе, это уже результат того всего поганого, что навалилось на многострадальную Россию. Пользоваться сейчас бесполезно словарем, потому что у нас нет устоявшейся какой-то системы, а то, что сейчас навязывается, ну, это там, где деньги нужны будут потом, впоследствии, чтобы этими словарями обзаводиться. Там, где есть деньги, там вот эти новшества и появляются. Также ювенальная юстиция сейчас вот обсуждается. То есть секс-просвет, так называемый, сплошная борьба для русского человека, чтобы отбиться от всего того, что нам навязывается. Поэтому словарем я не пользуюсь, я просто помню, как нас учили, и пытаюсь сохранять русский язык в его нетленном виде. И надеюсь, что в глубинке люди пусть будут говорить по-простому, как Сергей, но считать, что они грамотны. Это для меня предпочтительнее, чем заумствование, полное сорняками. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Натальи, и мы успеем принять еще один звонок. Людмила, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что вы в начале учебного года такую тему подняли. Знаете, любые новшества вносились с появлением какого-то, например, продукта или вещи какой-то заграничной. И, естественно, название ее, наименование переходило к нам в язык. И по его звучанию или по его применению уже оно как-то описывалось в словарях. Вот у нас всегда был Ожегов, но мы почему-то очень много смеялись над этим словарем. Он очень непоказательный. А вот, например, есть слово «кофе». В русском языке интуитивно чувствует, что это что-то среднего рода. И если бы в самом начале сказали, что произносите «кофе горячее е, мое, любимое е, иностранное е», то тогда бы оно и влилось в нас. А теперь, когда хотят опять через колено в обратную сторону переломить русскую душонку и подделаться под тех, кому проще и кто не чувствует языка своего родного.
Это был звонок из Москвы от Людмилы. Через час ровно мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Мы сегодня спрашиваем вас, часто ли вы пользуетесь словарями русского языка, ну и, соответственно, как вы относитесь к приказу Министерства образования и науки. А сейчас рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил расскажет, с какими заголовками сегодня вышли газеты. Насколько я знаю, эта тема тоже достаточно ярко представлена в прессе, но об этом мы поговорим в следующем часе.
Доброе утро, Михаил. Да, много пишут о словарях, но не сравнить это с тем, как много сегодняшние российские газеты пишут о вчерашней встрече руководителей европейских государств в Гданьске, где они вспоминали начало Второй мировой войны. Пожалуй, что наиболее точный и яркий заголовок на эту тему принадлежит сегодня газете «Коммерсант». «Вторую мировую разделили на отечественные», утверждает «Коммерсант» в своей первополосной публикации, которая снабжена под заголовком «На встрече в Гданьске каждый был сам за себя». Не отвлекаясь далеко от газеты «Коммерсант», обратим внимание на еще одну публикацию в этом издании. «Махачкалинский смертник не доехал до школы». По одной из версий, вчерашний автомобиль с грузом взрывчатки на борту, в результате взрыва которого пострадали милиционеры, погиб сотрудник таможни, целью смертника была одна из махачкалинских школ. Газета «Ведомости» тоже пишет о визите в Польшу премьер-министра Путина, но обращает внимание на экономический аспект этой поездки. «Труба не выдержит троих». По сведениям газеты «Ведомости», Владимир Путин возражает против участия в проекте «Ямал Европы», это газопровод, польского предпринимателя Александра Гудзаватова. Еще одна первополосная публикация в газете «Ведомости» – «Льготы в суде». По утверждению газеты, ингушские коррупционеры отделываются штрафами и даже сохраняют свои посты. Вот публикация, на которую, я думаю, мы обратим внимание в наших следующих выпусках. «Войска готовят к борьбе с внутренними врагами». Это статья в «Независимой газете», и речь в ней идет о том, что власти готовят резервы для пресечения беспорядков в Москве и других регионах. Интересно?
Да, давайте в 9.15. Эта тема подробнее в обзоре прессы. Спасибо. В эфире был Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Один человек погиб, 6 сотрудников МВД и 3 врача ранены в результате теракта в Махачкале сегодня утром. В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы номер 1. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в польском городе Гданьск на памятной церемонии в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
1 сентября в Петербурге при большом стечении граждан прошли слушания по ОХТО-центру, посвященные самому болезненному для горожан вопросу – высоте будущего петербургского небоскреба. Слушания сопровождались протестными выступлениями противников башни, рассказывает наш корреспондент в городе Татьяна Вольская.
Слушания, проходившие в гостинице «Карелия», собрали около 500 человек. Все желающие даже не поместились в зале. Это неудивительно. На повестку дня был вынесен ключевой вопрос – высота здания. По утвержденному высотному регламенту, допустимая высота здания в этом месте не должна превышать 100 метров. Но закон, как обычно, допускает исключения. И представители «Газпрома» и городской администрации, по идее, должны были объяснить, почему так необходимо строить прямо за шедевром «Расстрели» Смольным собором 400-метровую башню. Но внятного объяснения участники слушания не получили, говорит лидер движения «Охтинская дуга» Татьяна Красавина, которая подчеркивает, что прежде всего сама экспозиция не освещала сути вопроса.
Повесили вертолет и сфотографировали его из 20 точек. Существует великолепная совершенно аврутинская трехмерка. Вот это уже менее понятно. И преимущество аврутинской трехмерки, оно не было преподнесено на экспозиции. Вся экспозиция на две трети была заполнена хламом. Начиная вот с этой вертолетной геологической экспертизы, сделанной по неутвержденной методике, не имеющей самостоятельного утверждения, отражающей наблюдение из 20 точек при минимуме наблюдения из 130 точек. Остальное было забито рекламой, в том числе высказываниями петербуржцев об ОХТО-центре, которые не имели никакого отношения к предмету. Что там может Аршавин в государственной документации, Буланова? Это просто смешно. Я могу точно так же принести газету, где распечатан целый иконостас. Петровский, Гранин, Басилашвили, Сакуров, всем известный Шемякин, который категорически протестует против. Что доказывает персона? Ничего. Обсуждать нужно было конкретную документацию. Было сделано все, начиная с запоротой буквально экспозиции, кончая самими слушаниями.
Сами слушания проходили в накаленной обстановке. Противники небоскреба пришли с протестными плакатами и скандировали «позор», говорит лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев, оказавшийся в числе 4 человек, задержанных милицией в начале слушаний.
Мы пришли сюда в начале 8-го, слушания назначены были на 9. Уже стояла огромная толпа, кишмяки шили опера в штатском, большое количество нанятых «Газпромом» людей, гопнического вида молодежи, просто обычных людей, ну и достаточно большое количество несогласных петербуржцев. Мы не первый раз уже участвовали в этих слушаниях. Понятно, что они носят такой фарсовый характер. Что бы в зале ни происходило, даже если все вместе будут кричать против башни, это никакого роли для «Газпрома» не играет. Они скажут, что слушания прошли, и все в порядке. Мы стараемся на них ходить для того, чтобы, а, высказывать свое мнение, и, б, пытаться срывать вот эти вот «Газпромовские» сценарии, которые нам навязываются.
Во время слушаний представители ОХТО-центра не обращали внимания на свистки, протестные плакаты и негодующие выкрики из зала. В пользу своего проекта они выдвигали строительные и экономико-технические обоснования. Светлое будущее, полное новых возможностей для горожан. В число аргументов попала даже борьба с терроризмом, а также восклицание «Зачем отрубать руку дающего?» Татьяна Красавина.
Господин Гронский, один из руководителей, была сделана аудиозапись его выступления, и стало совершенно понятно. Люди буквально делают то, что называется «отводят от гнезда». Когда обсуждается градостроительная документация, ее нужно долго и толково объяснять. Господин Гронский вообще полностью игнорировал. Зачем? Рассказывал людям о том, что на обывательском уровне интересно, в принципе, каждому. Ну, например, он распространил такой темник наиболее обсуждаемых вопросов среди них. Давайте мы поговорим о поликлинике, которая будет организована на ОХТО-центре, о детских площадках.
Особенно волнует Красавину вопрос денег.
Гуляем не на свои. То есть «Газпром» прогуливает наши деньги. Питер оттягивает деньги России на фоне рухнувшей Саяно-Шушенской ГЭС, газовые деньги тратить на байду. Это просто моральное преступление. В настоящий момент момент удалось, во всяком случае, показать активный протест против подмены предмета обсуждения.
Совсем недавно начат новый судебный процесс по Ухта-центру. Противникам проекта уже отказали в отмене слушаний по причине отсутствия должной информации о них. Следующее заседание назначено на 4 сентября. Пока слушания, прошедшие 1 сентября, признаны действительными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему свиной грипп может оказаться менее опасен, чем прогнозируют специалисты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из самых известных и больших американских семей, семья Дугардов, объявила о том, что 43-летняя Мишель Дугард ожидает 19-го ребенка. Самому старшему из детей, а это 10 братьев и 8 сестер, 21 год. Он недавно женился, молодая семья готовится к появлению на свет своего собственного ребенка. Дугарды, принадлежащие консервативной баптистской общине, которая проповедует среди основных постулатов продолжения рода, широко известны в Америке благодаря еженедельной телевизионной программе, рассказывающей о том, как живет большая и дружная семья. Глава семьи Джим Боб Дугард, бывший член Арканзасской легислатуры, работает агентом по продаже недвижимости. Семья живет в огромном доме, построенном его руками. Постоянное прибавление в семье отчасти объясняется тем, что их верования запрещают им пользоваться противозачаточными средствами. Семья, впрочем, является традиционным объектом критики со стороны тех, кто упрекает Дугардов в том, что они воспитывают детей в духе сектантского домостроя. Дочери не посещают колледж, им запрещено носить короткую прическу и заниматься мужскими занятиями. Многочисленными брачными церемониями отметили во вторник однополые пары вступление в силу закона о легализации однополых браков в Вермонте. Вермонт, консервативный штат на северо-востоке страны, 9 лет назад взял на себя неожиданное лидерство в вопросе узаконивания нетрадиционных отношений, предложив однополым парам в качестве паллиатива брака Институт гражданских союзов. 9 лет спустя, после начала того, что оказалось экспериментом, вермонтские законодатели приняли закон, легализующий такие браки. Вермонт – один из 5 штатов, признающих право людей с нетрадиционной ориентацией вступать в супружеские отношения. Но он первый, где это решение было принято путем свободного волеизъявления законодателей, а не в результате судебного решения. Это внушает надежду сторонникам однополых браков и придает силы их оппонентам, обещающим новую кампанию за введение конституционного запрета на однополые браки. Американские ученые предложили во вторник одну из редких утешительных новостей на фоне растущих предупреждений о вероятности распространения свирепого варианта пандемии свиного гриппа. Они пришли к выводу, что вирус H1N1, скорее всего, не сможет путем мутации превратиться в сверхвирус. Что это означает для среднестатистического землянина? Слово Яну Рунову.
Хотя этот вид гриппа распространяется быстрее и дает больше осложнений, но, к счастью, как показывают опыты на животных, H1N1 не смешивается с другими вирусами, так считают. Считает Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. По его словам, исследования, проведенные в Мэрилендском университете, показали, что вакцинация от свиного гриппа целесообразна. У этого пандемического вируса явные биологические преимущества над другими вирусами, утверждает Дэниел Перес из Мэрилендского университета. Неудивительно, говорит он, что пандемический вирус более заразен, просто потому что он новый. У населения еще не выработался к нему иммунитет. Исследователи выяснили также, что пандемический вирус дает осложнения, проникая более глубоко в респираторную систему, включая легкие, тогда как вирусы сезонного гриппа поражают носоглотку и верхние дыхательные пути. Поскольку иммунитета к вирусу H1N1 пока нет и никто не застрахован от свиного гриппа, Всемирная организация здравоохранения предсказывает, что треть населения планеты может подвергнуться заражению. В докладе Белого дома говорится, что вирус могут подхватить до 50% населения Соединенных Штатов, а погибнуть могут 90 тысяч американцев. В одной из школ Лонг-Айленда под Нью-Йорком дошли до того, что в целях борьбы с эпидемией запретили школьникам касаться друг друга, здороваться без рукопожатий, не похлопывать друг друга по плечу, избегать прямых контактов даже во время игры в футбол. Не слишком ли паникуют американцы? Вот что думает об этом эксперт по медицинским проблемам Дженнифер Аштон. Надо помнить, что все цифры выведены с помощью компьютерных моделей, вычерчивающих кривую заболеваний осенне-зимнего сезона из расчетов нынешних тенденций и опыта прошлого. Цифры пугающие, но это лишь предположение. В то же время речь идет об очень серьезном инфекционном заболевании. Поэтому людей необходимо предупредить о растущей опасности. Это новый вирус, на редкость легко передающийся от человека к человеку и быстро распространяющийся. Но цифры – нечто абстрактное. А если вы сами заболеете, это уже другое, это уже реальность. Поэтому превентивные меры – вот ключ к тому, чтобы избежать заболевания. В штате Джорджия, например, многие школьники и студенты уже носят защитные маски. 5 американских фармацевтических компаний интенсивно работают над вакциной от свиного гриппа. Несмотря на призывы советников президента Обамы по науке и здравоохранению ускорить разработку и выпуск вакцины, она вряд ли будет готова до октября.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе Нагатинский суд сегодня рассмотрит иск девушки, раненой бывшим майором московской милиции Денисом Евсюковым. Российские фильмы на Венецианском кинофестивале. Обзор прессы, культурная тема, рубрика «Истории Запада и Востока». И, конечно, мы продолжим общение на тему русского языка, словарей русского языка. Напомню, вопрос сегодняшней нашей программы. Часто ли вы пользуетесь словарями русского языка? Ответить на этот вопрос вы сможете в прямом эфире, позвонив по телефону 8 800 222 12. Напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Отправить СМС с ответом вы можете на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Приходит сообщение и на наш интернет-сайт. Вы также можете оставлять там ответы и комментарии на наш сегодняшний вопрос. И вот Николай Кузнецов из Москвы пишет нам: «Самые разные многочисленные словари и новые и старых, и новых и старых изданий необходимы и всегда должны быть под рукой. Существенный недостаток нынешних российских словарей в том, что они слишком неоперативно отслеживают появление в русском языке новых, широко употребительных слов. Ну а то, что сейчас официально принято лишь 4 словаря одного издательства, похоже на какую-то конъюнктурную чиновничью сделку. Принятие нормативным ударения в слове «йогурт» на последний слог скорее анекдотично, так как ни от одного человека такое произношение слышать не приходилось. Может быть, таким произношением пользуются наши филологи на работе в своем буфете, задается вопросом Николай Кузнецов из Москвы. Написание названия технической системы интернет с большой буквы ничем не оправдано. Никто не пишет телевидение, радио, авиация, телефон и тому подобное с большой буквы, и вообще не следует спешить вводить новые нормативы в языке, если они ничем не оправданы и лишь вносят ненужную сумятицу, особенно для школьников и абитуриентов. Так что случившееся просто очередная российская чиновничья имитация бурной деятельности на пустом месте. Это сообщение на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Приходит нам сообщение и на пейджер, и на номер 8-903-743-2801. Марина Майорова пишет: «Я преподаватель русского языка с огромным стажем. Конечно, в течение жизни приходилось обращаться к словарям, но проблем ни у меня, ни у моей семьи с ударениями не было. Очень раздражает, когда говорят «творог» с ударением на первый слог, «звонят» то же самое, «договора», «кирпичи» вместо «буханки хлеба» и так далее. Я уже никогда не смогу сказать по-другому». Ну что ж, продолжим дискуссию в следующем часе.